Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Звучащая живопись. Почему бы нам не попытаться услышать великую музыку великих картин? Портрет черты Арнольфини Яна ван Эйка. Великая картина. Много размышлять можно на эту тему.
Чита Арнольфини, которая висит в Лондонской галерее на Трафальгарской площади, куда можно совершенно свободно зайти, меня это потрясает в Лондоне. Если в Лувр ты отстоишь огромную очередь, да еще заплатишь деньги, да еще там долго будут тебе говорить, где сидеть, где не сидеть, то в Лондоне этого всего нет, слава богу. В Лондон вы запросто после колонны Нельсона, полюбовавшись Трафальгарской площадью, входите в это прекрасное здание, великолепное, и не очень долго бродя по коридорам, оказываетесь перед этой картиной «Чита Арнольфини», художник ван Эйк, Нидерланды, 15 век. Об этой картине написаны тома, тома и тома. Золотой век так называемой нидерландской живописи.
Богатство страны.
Совершенно верно. Нидерланды в это время, в эпоху 15-16 века, задают, в общем-то, тон мировой живописи.
И не только, Евгеньевич, а в музыке. Мы можем вспомнить такие великие имена, как Орландо де Ласса. Его называли князем музыки Европы. Mm-hmm. Это человек, который открыл возможности многоголосия. Крупнейшая школа полифоническая именно тогда в Нидерландах. В каждом приличии в личном доме обязательно слушали музыку. Не только торговали, богатели, но и просвещались. И просвещали
опять
других.
Опять мы говорим с вами о власти денег и о связи денег с просвещением, с искусством, с тем, что называется западноевропейской культурой. Живопись, когда мы говорим о ритмическом воплощении картины, ведь любой художник создает композицию своей картины, руководствуясь определенным ритмом. Этот ритм складывается из линий, из силуэтов, из красок, из игры света и тени, из четких и ясных композиционных решений на основе все той же, например, линейной перспективы, которую мы и видим у того же ван Эйка в этой его чите Арнольфини, да? И вот в результате
Простите, Евгеньевич, главное многоголосие изобретение Нидерландов, да. Полифония. Да. И в этой картине мы видим эту, чувствуем, слышим полифонию.
Совершенно верно. Там есть как бы ведущая мелодия, лейтмотив, мы сейчас о ней поговорим, которая сразу настраивает зрителя на определенный лад. И если зритель не очень долго вглядывается в эту картину, а считывает просто внешний ее пласт, то картина, в общем-то, мало чем отличается от обычной свадебной фотографии, которую делают в каждом ЗАГСе и которая у каждого человека находится в доме. И это такая семейная память, в семейном альбоме. Она всегда несет в себе значение гармонии, потому что бракосочетание – это, в общем-то, вечный такой постоянно повторяющийся лейтмотив жизни каждого человека. Это момент его расцвета и половых, и социальных сил, потому что, в общем-то, брак в основном создают люди, которые уже собираются крепко стоять на ногах, которых рождается ответственность за будущее потомство, которые хотят продолжить свой род, задумываются о том, что же будет после него. Это не дети, это не детская игрушка, брак. Хотя мы знаем, что в прошлом и детей женили, но очень часто, когда детей в 14-13 лет женили, они, в общем-то, продолжали быть еще детьми лет до 18, пока, так сказать, уже не вступали уже в нормальные супружеские отношения.
Вот интересно, что в 15 веке не нужно было присутствие священника для того, чтобы совершить бракосочетание. На следующий день молодожены должны были просто появиться в церкви. С тех пор они считались мужем и женой.
Я думаю, что вот, наверное, этот процесс нам здесь есть и зафиксирован Ван Эйком. Все происходит дома. Все происходит, судя по всему, в спальне. Если, опять-таки, я говорю, все, кто слушает нас, могут проверить наши представления об этой великой картине по Гуглу или по какому-то другому поисковику, вызвав эту картину, эту репродукцию на весь экран своего гаджета и внимательно рассмотрев. Сейчас интернет позволяет даже разбить эту картину на части и как бы создать такой своеобразный слайд-шоу из частей.
А вот, кстати, картины. О частях, Евгений Викторович, если разобрать эту картину с точки зрения музыкальных фраз и частей, очень много подробностей открывается. Например, он, мужчина, держит руку женщины в левой руке, а правую поднимает.
Вверх.
Это значит...
Клятву произносит.
Да, но левой рукой держит обычно... Это такая церемония, когда он брал замуж женщину, которая не имеет средств. Она соглашалась на это, потому что не имела права на его наследство, и ее дети не имели права наследства. Она просто после его смерти могла получить небольшую долю денег. И вот мы здесь видим, что это неравный брак. Он согласен. Дальше мы видим, что она держит, чуть-чуть придерживает роскошное платье. Нам кажется, что она беременна. Но если мы посмотрим хроники того времени, то увидим, что эта чета осталась бездетной.
Как я читал, вот этот живот, который должен был только выдавать желаемое за действительное.
Мечта.
Потому что она, надевая такое платье, подкладывая под него что-то, она дает таким образом внешнее обещание, что она продолжит его род. Действительно, этот брак был несчастным, он довольно быстро распался. Главное, что здесь на картине зафиксирован момент, который в реальности не продолжится. Это только вот такой момент, выдаваемое желаемое за действительность. Счастливый брак, которого так и не состоялось.
Вот этот человек, Арнольд Фини, довольно был прохиндейный. Его называли кошельком французского короля. Он был очень богат, знаменит. Брюгино
отличался.
Подождите,
а посмотрите, что на картине изображено. Он в мехах, в соболиный мех, который водился только в Сибири. Это означает, что этот мех на вес золота. И сейчас-то сибирский соболь стоит на всех аукционах безумных денег. А тогда... В 15 веке. Представьте себе, сколько это стоило. А у него целая шляпа, и нелепая шляпа, но она именно дорогая. Это как бы он шмотками хвалится.
Это не совсем
говоря.
Нелепая шляпа. 15 век – это экстравагантная мода. Она следовала традициям так называемого бургундского двора. Если вы посмотрите картины того времени, мужчины ходят в роскошных и огромных тюрбанах или в огромных шляпах. А женщины любят много драпировок, много тканей шикарной.
Шляпа, согласитесь, в спальне – смотрится нелепо. И наверняка это позирование, показ, опять-таки, своего неравенства. Вот какой я богатый, а вот какая ты. Кого ты в мужья берешь? И накидочка у него тоже, прикидик такой. Если вот снять с него эту накидочку и эту шляпу, я думаю, целая семья среднего достатка в Нидерландах жила бы всю жизнь на одну только эту вот
надвеечку
тряпочки. Да.
Шапочку.
Всю жизнь бы и горе бы не знала, и прекрасно бы существовала. А это всего лишь странноватый свадебный обряд.
И мы видим комнату, спальню, которая в Нидерландах даже у самых богатых людей закрывалась днем большим занавесом и превращалась в гостиную. Мы видим очень точные подробности быта.
Очень точные подробности быта. Я хочу сейчас на них обратить внимание, потому что перед нами вроде бы абсолютно реалистическая живопись, которая передает вам почти фотографическое воплощение реального действия, происходящего у вас на глазах. Это реальное действие, еще раз повторюсь, решено по определенным законам ритма, очень музыкального по сути своей. И здесь есть лейтмотив, контрмотив, здесь есть полифония, здесь есть все, вот то, о чем мы говорили, и то, что было свойственно для нидерландской музыки этого периода. Я хочу обратить внимание, на переднем плане, как строится наш глаз, восприятие картины? Мы сначала считываем то, что сразу бросается в глаза, это передний план. Потом глаз, естественно, поднимается наверх, и мы переходим к другим планам. И хотим мы того или нет, на подсознательном уровне мы складываем эти планы, как монтаж в кино. И потом пытаемся считать весь смысл. Другой вопрос, удается это или нет. Здесь, может быть, нужно руководство искусствоведа, который нам что-то объясняет и укрепляет нас в своих догадках и делает какой-то вывод. Но каждая картина, она вот как по нотам считывается, и каждый план создает свое звучание. И вот на переднем плане мы видим странную собачку, Очень странную собачку.
А собачка, знаете, что это символ благополучия и супружеской верности.
Супружеской верности, совершенно верно. Я об этом говорил. Но эта собачка очень перегружена смыслами. Потому что она как бы задается сначала вот в таком милом и нелепом виде символа благополучия и супружеской верности. Она под ногами топчется у невесты. А это, прежде всего, достоинство именно невест. Когда женщины умирали, то у них в ногах всегда изображали собаку.
А у мужчин львов.
И собака воплощала как раз эту символику преданности. Да? Это, в общем-то, мир мужского шовинизма, не будем забывать. Это воплощение ее, этой женщины, ну, если хотите, подчинительного положения в этой богатой семье. И вы правильно про руки здесь уже заметили, которые берут, ну, скажем так, из бедности. А как... Это неравный брак в этом плане. Так вот, посмотрите, собачка, а рядом с ней лежат сброшенные домашние туфли. Эти сброшенные домашние туфли, если вы дальше посмотрите на этой картине, по прямой линии пересекаются с красными туфлями, которые лежат под супружеской постелью в глубине картины. И вы таким образом, вот этим росчерком, переходите на другой ряд картины. И если у вас уже глаз начинает блуждать на том плане, где находятся вторые туфли, сброшенные туфли, они тоже будут иметь смысл. И они приобретут смысл после круговой композиции. Это круговая композиция. Если хотите, в музыкальном плане это рондо. Это повторение одной и той же темы, которая обретает все большую глубину звучания. То вы здесь увидите подоконник в том же ряду, где лежали вот эти самые сброшенные тапочки домашние, условно говоря. На этом подоконнике лежат апельсины. Причем они лежат в два ряда. Кстати сказать, фрукт Голландии, если называть, да, оранжевая Голландия цвет, происходит это от апельсин. А вот видите, группа апельсин лежит внизу, ступенчатая композиция, а на самом подоконнике лежит один апельсин. Апельсин уже немножко подвядший, если рассматривать его внимательно. Ставни открыты, через окно бьется свет. И вот там мы угадываем какие-то контуры деревьев. Так вот, апельсины – это уже символика в искусстве и живописи Нидерландов 16 века. Это райский фрукт. Это намек на рай. А рай – это сад. И тогда эти ставни, открытые внутри дома, сразу у вас должны вызывать ассоциации с райским садом. Райский сад, который покинули Адам и Ева, которые покинули в результате грехопадения. Того самого грехопадения, которое сейчас повторяет чета Арнольфини, как и всякая супружеская пара, которая сознательно лишается невинности и переходит из состояния детства, отрочества во взрослую жизнь. А дальше посмотрите. Вот на этом уровне картины вы видите в этом же ряду зеркало, которое представляет из себя 10 лучей. Каждый луч означает страсти Христовы. Это 10 заповедей Христа изображены, 10 страданий Христа. Там же подпись самого Ван Эйка. «И я здесь был». И здесь же висят четки, которые означают количество прочитанных молитв. Четки уравновешены зеркалом. Зеркало обрамлено страстями Христовыми. Надпись «И я здесь был» все приобретает какой-то иносказательный символический смысл. Дальше мы видим цвет крови, красной крови. Это, извините меня за такую грубость, и намек на акт дефлорации, и намек на лишение невинности, и намек на жертву, на кровь Христа, Спасителя. Заметим, что туфли, которые лежат у красной постели, тоже красного цвета. И дальше мы идем по этой женщине, складки одежды которой передают нам, вообще говоря, всю ту бурю чувств, которые происходят у нее в душе, когда она отдает свою руку в этом неравном браке. И дальше само зеркало. Зеркало – это одно из чудес Ван Эйка, потому что если вы заглянете в зеркало, то вы увидите эту же картину, снятую сзади, вы увидите эту же чету со спины, вы увидите ту часть комнаты, которая здесь не изображена, вы увидите двери, в которые ломятся гости, а эти гости – вы сами, которые пришли сюда посмотреть на них из вечности. И поэтому надпись «И я здесь был» – это приглашение вас в вечность. И по законам этого рондо обычная семейная фотография превращается в картину вечного грехопадения, которое случается с каждым бракосочетанием. А теперь опять к собачке. Если есть рай, если есть райское яблоко, должен быть и змей. Посмотрите на эту собачку. Не такая уж она и милая. Вообще какой-то неизвестной породы. А взгляд смотрит на вас. Не есть ли это аватара змея, которая присутствует в этом мирном действии как грех? И тогда посмотрите еще раз на туфли. Потому что туфли, сброшенные туфли, это вообще говоря то, что касается праха земного. Это, вообще говоря, несбыточная мечта, которая воплощена в одном стихотворении. «И я помчалась, наземь бросив тело». Это вот мечта сбросить свое тело, свой земной прах, оказаться опять в раю, который недостижим. Если вернуться опять к круговому зеркалу, которое задает эту круговую композицию, то мы увидим, что там окно изображено так полно в этом зеркале, что нам только в зеркале, в отражении, в наших мечтах, в наших идеях показывают утраченный нами рай. И там же показывают толпу зрителей, неясную толпу зрителей, среди которых стоите вы, которые пришли сюда случайно с Трафальгарской площади, подошли к этой картине как к зеркалу и оказываетесь во власти этого потрясающего музыкально-смыслового ронда, как музыкального ронда, решенного с помощью, заметим, света. Я упустил здесь еще одну деталь очень важную. Видите, вот там наверху висит люстра, и там горит одна свеча. И это свет свечи связан с светом, падающим из окна. Любой искусствовед скажет вам, это воплощение Бога.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Свеча горит, как вы заметили, над мужчиной, она зажжена. Любой бытописатель вам скажет, это значит, что это может быть портрет умершей женщины в природах. Это некое странное воспоминание о несбывшемся счастье. И еще один вариант, что во время средневековых брачных церемоний кто-то посылался впереди с одной свечой. Она горела, церемония шла, и после совершения этой церемонии жених передавал свечу своей жене. Поэтому пламя горящее – это, конечно, пламя Бога, креста, который видит все, смотрит на нас. И главное, чтобы свеча не погасла. Может быть, в этом есть смысл любого союза.
Вы посмотрите, что удается Ванейку. Почему это бесспорный шедевр? Почему, например, как раз Лондонская галерея, обладая таким бесспорным шедевром, является одной из самых великих пинакотек мира. Да, не только этот шедевр делает ее великой пинакотекой, там много других шедевров, но вот эта картина, она уникальна в этом плане. Я еще раз повторюсь, меня всегда потрясает этот ритм рондо, движение по кругу, когда вы крутите глазом в этом круговом ритме, как хоровода.
Вспомним... А мне это напоминает Равеля, Болеро.
Да, совершенно верно. Вы накручиваете каждый раз новый смысл, и поэтому вы попадаете вот в этот вечный круговорот смысла. Вы смотрите на обычную, грубо говоря, семейную фотографию, и вы как будто считываете пласт за пластом многих и многих семей, ушедших в небытие без следа, но которые тоже когда-то совершали тот же самый акт бракосочетания бесчисленный раз, повторяя все, что связано с великим грехопадением, с великим исходом и изгнанием из рая и с великими надеждами. Поэтому это и есть противоречие. Здесь нельзя считывать картину однозначно. Я еще раз говорю, вы не представляете, сколько текстов написано по поводу этой небольшой картины. Она не такая уж большая. Лучше посмотреть ее в оригинале. Потому что, вообще говоря, вот эта идея ездить по миру и по столицам мира ради шедевров – это такое обогащение вашего внутреннего «я». Вот когда сейчас стоит вопрос, ехать гулять за границу, если наращивать пузы, all-inclusive – то не надо, и в Крыму накормят. Плохо, но накормят. А если вы хотите обогащать свои мозги, если вы хотите подниматься над своим бытовым убожеством, то, конечно же, ездить, потому что при всем богатстве Эрмитажа там нет этой картины, как и нет Примавера, как и нет Веласкеса, как и нет много чего, о чем мы еще будем говорить с вами. Вот человек должен дышать этим дыханием великого, которое дает ему необычайные перспективы, позволяет подняться, вот эта картина позволяет подняться над вашим узким бытовым опытом. Ведь самое интересное, это неудачный брак был. У нас сейчас происходит развал института семьи. Мы видим, как страдают дети. Мы видим, как мы не можем сойти в семье. Мы видим, как мы нетерпимы. Мы видим, как мы не можем понять друг друга. Эта картина, если в нее вглядеться, может придать вам такой мудрости, что вы увидите, а разве это выход быстро рубить все корни, все связи? Разве это не есть вызов вечности? Может быть, в семье опять, как в малой церкви, обрести рай, как здесь это заложено, как вы правильно сказали, как некая мечта. Может быть, в семье заложен, как эти открытые ставни, некий рай, к которому мы все стремимся, и который, в общем-то, может быть достижим, если совершается наша обоюдная работа, если мы прозреваем и видим, где нас ждет дьявол в виде собачки, где нас ждет кровь в виде жертвы и страдания, где нас ждет свеча Бога и где нас ждет зеркало и окно, уводящее нас вот в этот самый потерянный рай, и где нас ждут райские фрукты, которые влекут нас за собой. И, может быть, вот в этом рондо, в этом круговращении мы как-нибудь вступим в особое бракосочетание по принципу «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.